Так, следующая наша лекция – это структура мусульманского общества. В период с 632 по 740 год состоялась великая мусульманская экспансия, и арабами-мусульманами была захвачена огромная территория. Если идти с запада на восток, то это часть Испании, Сицилия, часть Кипра. Далее это, конечно, Аравия, Сирия, Месопотамия, Египет и Северная Африка. И на востоке Средняя Азия, Месопотамия и Иран. Вся эта территория получила название халифат. И была подчинена главе мусульманского государства, который с 632 года носил титул халиф, то есть заместитель или наместник посланника Аллаха. Надо сказать, что несмотря на внешнее единство, на видимое единство страны, арабский халифат довольно быстро, уже в X веке, распадается на ряд эмиратов. С этого времени следовало бы говорить о самостоятельных государствах, которые, тем не менее, имеют единый культовый центр. Столица халифата как раз и была таким культовым и отчасти административным центром. Поначалу столица была в Медине, затем при халифе Али она была перенесена в Куфу. После гибели Али, когда к власти пришла династия Омейядов, столица перемещается в Дамаск. А после свержения омейядов при власти аббасидов столица стала находиться в Багдаде. И с этого времени, с начала аббасидского правления до середины VIII века, стали употреблять название «багдадский халифат», «багдадский халиф». Так что, если характеризовать государство под названием арабский халифат в целом, то оно довольно недолгое время удерживало свое политическое единство. Тем не менее, следует говорить о единой для всего халифата структуре общества, потому что ислам существует не только как религиозный, но и как социальный феномен. Прежде всего, нужно сказать, что общество ислама входит в сложную тройную структуру мироздания, которая делится на мир ислама, область мирного договора и область войны. Мир ислама или область ислама – это, как следует из этого названия, та территория, которая подчиняется законам ислама. То есть это арабский халифат. Вторая область мироздания называется область мирного договора. Это та территория, жители которой отказались принять ислам но уступили мусульманам свою территорию. Во время экспансии был заключен мирный договор, и арабские войска без боя входили в эти города. И, наконец, третья часть – это область войны. То есть это тот остальной мир, который не хочет принимать ислам и не хочет заключать с мусульманами мирный договор, пуская их на свою территорию. С такими людьми должна вестись беспощадная война за веру, то есть война за утверждение ислама на оставшейся территории. Вот с точки зрения классического богословия, большая часть мира, которая не принадлежит мусульманам, это область, с которой рано или поздно должна вестись война. Надо сказать, что во время первоначальной мусульманской экспансии 632 года мусульмане установили, что следует разделять города, взятые без боя путем мирного договора, и города, захваченные силой. В арабском правоведении появляются даже два связанных с этим термина. Города, взятые на условиях мирного договора, то есть капитулировавшие добровольно, называются сулхан, а взятые силой называются анватан. И к этим территориям применяется совершенно разное законодательство. Города, которые сдались добровольно, имеется в виду, конечно, жители этих городов, эти города сохраняют свое имущество, свою собственность и вносят коллективную подать. Народ в этих городах может принимать ислам, а может его и не принимать. Если жители такого мирно взятого города желают остаться в своей вере, то к ним предъявляются несколько основных требований, как к иноверцам. В частности, от них требуют не хулить Коран, не возводить клевету на Мухаммада, не жениться на мусульманках, не обращать мусульман в свою веру и не оказывать никакой помощи врагам ислама. Иногда бывали и дополнительные требования. В частности, одно из самых забавных таких требований от христиан, мусульмане, завоеватели требовали не держать на виду кресты и свиней. Это нельзя, это неблагочестиво. Вот. Но это, конечно, курьез. Больше, по большей части требования касались того, чтобы не мусульмане носили отличительные знаки на своей одежде, чтобы они не носили оружие и не ездили на высоких верховых животных. Не мусульмане также облагались налогом, подушным налогом и поземельным налогом. Гораздо хуже обстояло дело с теми городами, жители которых не захотели сдаться добровольно. Население таких городов теряло все права собственности, но при этом оно сохраняло свою землю в обмен на уплату поземельного налога. наиболее активную, наиболее сопротивляющуюся часть населения либо вырезали, либо продавали в рабство. Таким образом обстояло дело с мирами, не подвластными исламу. Теперь рассмотрим, как обстояло дело в самом мире ислама или в самой области ислама. Итак, во главе общества находился халиф. Халиф имел несколько основных функций. Как правило, это был верховный судья, имам, то есть предстоятель на молитве, главный законодатель, муфтий. Но в общем и целом фигура халифа была фигурой представительской. Административные и финансовые обязанности, а также контроль за делопроизводством возлагались на заместителя халифа, который назывался визир или вазир. В арабском халифате он также мог называться великий вазир. Великий вазир во многих отношениях был истинным правителем халифата. Должность вазира попадали очень образованные люди. Часто это были лица христианского происхождения. Несмотря на их веру, халифы высоко ценили их деловые качества. Это вообще особенность мусульманского государства. Власть ценит не происхождение, а личные заслуги и способности. Так вот, значит, вазир был заместителем халифа. Очень часто обязанности судьи вместо халифа выполнял именно он. Он же руководил министерствами и ведомствами в халифате. И вот ниже вазира шли руководители министерств. Министерства назывались диваны. Существовало налоговое министерство, министерство финансов, военное министерство, министерство, начисляющее плату воинам. И вот эти министерства, диваны, они существовали уже с первых лет арабского халифата. А кроме того, существовали министерства по делам провинций. Причем, что интересно, самой высокооплачиваемой должностью среди министерств была должность министра по делам Месопотамии. Вот. Ну и, конечно, министерства – это были организации, главным делом которых было распределение доходов. В мусульманском мире были введены две монеты, ходившие в качестве обменного эквивалента. Это дирхем, серебряная монета, дирхем, и динар, золотая монета. Дирхем происходит от сасанидского драхма, от персидской монеты драхм, а в свою очередь драхм сасанидский происходит от греческой драхмы, серебряной монеты. Что же касается динара, то его прототипом была римско-византийская монета золотая, которая называлась динарий. Но в отличие от своих прототипов, монеты арабского халифата содержали, конечно, существенно иной рисунок. На них не было изображений. Вместо этого на оборотной стороне были выбиты имя халифа, год и название города. А по краям шли цитаты из Корана. Надо сказать, что дирхем был чем-то вроде разменной монеты. Серебро ценилось недорого, а динар был монетой для богатых и знатных людей, с которыми в основном и расплачивались золотом. Поэтому вот уже существование этих двух монет, оно очень хорошо показывает расслоение мусульманского общества. Получить зарплату 500-600 динаров означало быть настоящим богачом. Теперь, значит, пойдем дальше. В отличие от европейского средневекового общества, где существовало разделение на священнослужителей, воинов, крестьян и горожан, ничего подобного в арабском обществе мы не найдем. Здесь есть свое весьма своеобразное разделение общества, когда жители делятся на правителей, ученых, преуспевающих людей и на прочих, для которых важны только еда и сон. Вот такое разделение, оно чрезвычайно характерно для ислама. Правители – это те, кто находится на высших административных и командных должностях. Преуспевающие – это, как правило, чиновники среднего ранга и торговцы. Ученые – это, понятно, люди, которые занимаются науками и искусствами, и, наконец, простолюдины. Но в исламе нет священнослужителей, и об этом нужно поговорить особо. В исламе нет церкви, в исламе нет священнослужителей, и поэтому здесь не существует ритуала передачи благодати. Община выдвигает из своих рядов человека, которому она доверяет, и назначает этого человека на должность кади, то есть судьи. Этот кади отвечает за свои действия перед верховным судьей, перед кади аль-кудат. Верховный судья этой местности уже ответственен перед халифом. Если кади может что-то еще, кроме исполнения законов, если он может, например, вынести вердикт относительно сложного правового случая, то община назначает его на роль муфтия. Муфтий – это человек, который выносит фетву, то есть решение по особо сложному делу. Фетва выносится на основании четырех корней фикха, о чем мы еще будем говорить, четыре корня мусульманского права. Такой человек становится муфтием, и его должность на какое-то время за ним закрепляется. Если человек, будучи кадием, может произносить в мечети проповедь называется словом «худба», то он становится хатыбом, этой мечети. Есть такая должность, которая называется имам-хатыб. Имам означает предстоятель на молитве, хатыб означает проповедник. И вот человек, значит, проповедует в мечети во время праздников или во время пятничных богослужений. Хатыб может вести службу сам, в этом случае он будет называться мулла. Помимо хатыба, муллы, существует также человек, который зазывает мусульман на молитву. Он называется муаззин. Муаззин, потому что первый призыв на молитву носит название азан. Вот. И таким образом распределяются в исламе должности, которые скорее представляют собой общественные поручения. Каждая община имеет своего имама-хатыба, своего верховного муфтия, а есть также такие люди, которых, опять-таки, сама община считает великими законодателями, законотворцами, и в таком случае их называют словом муджтахид. Муджтахид. Муджтахид – тот, кто занимается таким процессом, как иджтихад. Иджтихад – это выработка новых законов на основе старых. Таким образом, значит, здесь нет рукоположения, здесь нет передачи благодати. И, в общем-то, основой для выдвижения человека является личное благочестие, знание законодательных книг и то расположение, которое к нему испытывает община. Вероятно, поэтому мусульманам так трудно договориться, потому что каждая область имеет своих религиозных авторитетов. А одного, скажем, общего, который бы занимал роль патриарха, исполнял бы роль патриарха или папы, у мусульман такого человека нет. Вот так обстоит дело с теми, кого можно назвать духовные лица. Духовные лица. Но, во всяком случае, они не будут эквивалентны священнослужителям. Теперь пойдем дальше. Воины в исламе всегда предмет особого уважения, но надо сказать, что воины очень жестко подотчетны в своих действиях государству. За их подвиги воины получают в дар от халифа землю. К земле этой нередко прикрепляются зависимые крестьяне. Силами этих крестьян или любыми другими силами, которые воин может привлечь, он должен обрабатывать данный ему земельный участок и платить с этой земли налог. Если же он не будет этого делать, то указом халифа через 3 года этот участок будет передан другому хозяину. И вот таким образом произошел удивительный совершенно культурный процесс. Люди, которые пришли на чужие земли как воины, не слезавшие со своих коней и верблюдов, в течение 2-3 десятилетий стали земледельцами, осели на территории покоренных государств, их потомки стали уже помещиками. Случилось то самое страшное, чего так боялся Мухаммад. А Мухаммад говорил следующее. «Крепость моей общины покоится на копытах ее коней и на конечниках копий. До сих пор люди воздерживаются от возделывания земли. Начав заниматься этим, они сразу же станут такими же, как и все остальные». Халиф Омар сказал примерно то же самое. Он сказал: «Изучайте генеалогию ваших племен и не уподобляйтесь набатейцам Месопотамской равнины. Если у любого из них спросить о его происхождении, он ответит: я родом из такой-то или такой-то деревни». То есть произошло постепенное оседание арабов-завоевателей на земельных участках и, соответственно, постепенное угасание их воинственного пыла. И за 150-200 лет потомки этих арабов-завоевателей уже фактически смешались с внешней средой и стали обычными хозяевами-землевладельцами. Точно так же происходило и со многими воинами, которые получали землю в наследство или в подарок. Они на этой земле оседали и больше войной уже не занимались. Но были и другие, кто, получив землю, оставлял на ней своего какого-нибудь приказчика, нанимал толковых работников, а сам принимал участие в войнах и таким образом прибавлял к урожаю со своей земли еще и немалую военную добычу. Теперь коснемся того слоя, который называется ученые. Жизнь образованных людей, занимавшихся науками и искусствами в халифате, была очень нестабильной. Все действительно зависело от судьбы, то есть от расположения халифа или другого правителя к этому человеку. На верху общества были ученые, работавшие на государство, то есть выполнявшие важные правительственные заказы. Как правило, это были либо ученые, работавшие в различных областях техники, либо это были астрономы, которые к тому же занимались астрологией. Потому что каждому правителю просто необходимо было узнать свою судьбу, а также судьбу своего государства. Поэтому всегда существовали прикормленные государством ученые. Им давали отдельные квартиры и даже дома. У них были ученики. Они получали за свою работу высокие гонорары в динарах. И, конечно, они жили достаточно хорошо. И их обстановка, их образ жизни порой напоминали жизнь вельмож, приближенных ко дворцу. Были из них, были среди них и такие, которые жили прямо во дворце. Они были придворными учеными и придворными поэтами. Но жить во дворце было опасно, потому что нужно было принимать участие во всех пирушках халифов. А халиф в состоянии перепития был зол и мог запросто за непонравившийся ему ответ отсечь голову. В состоянии крайнего перепития. А это было сплошь и рядом, потому что, несмотря на запрет на употребление вина, в халифских дворцах люди жили как в раю, как праведники в раю. Вот, и за это они подвергались осуждению со стороны аскетов, о чем мы еще будем говорить дальше. Так вот, я говорю, что придворный ученый или придворный поэт вынужден был принимать участие во всех этих оргиях. И это всегда было чревато внезапной смертью. Вот, и многие поплатились. Хотя бывало так, что ученого не убивали, а просто, желая посмотреть, как он себя будет вести, там, выбрасывали из окна, вот, или еще что-то с ним такое делали. Но, тем не менее, факт остается фактом. Жизнь вблизи халифа была всегда опасной. Поэтому люди пытались отойти на безопасное расстояние, селиться в своих собственных домах для того, чтобы, значит, уцелеть еще на какой-то промежуток времени. Так обстояло дело с государственными учеными и поэтами. Но были такие люди, которые жили собственным торговым делом, например, торговли красками или торговли тканями, и попутно продолжали заниматься искусством или государственными делами, или наукой. Ну и надо сказать, что вот такими были люди, в которых не особенно было заинтересовано государство. Это в основном филологи, специалисты в области географии, то есть люди, деятельность которых была не всегда актуальна. Однако были и такие люди, которые сознательно занимали позицию аскетов и, говоря современным языком, диссидентов, которые заявляли о своем открытом противостоянии властям. Они были горячо любимы народом, и последующая традиция сохранила о них приятные воспоминания, но жили они очень скромно. Иногда они просто даже скитались, перебегая из города в город, потому что всюду за ними по пятам гнались власти. Какие угодно, потому что никаких властей они не любили. Вот. Из этого можно понять, да, что быть образованным человеком было нелегко в халифате. И хотя в общем арабо-мусульманское общество ценило образованность и просвещенность, но никакого стабильного места оно не давало. Поэтому очень часто человек, образованный, ученый, но не попавший на государственную службу, был, например, учителем в школе, в медресе. Это была хорошая работа, хотя учителям и тогда платили небольшие деньги. Но эти учителя, они имели большое количество учеников, с которых взимали плату. И таким образом они не бедствовали. Ну, кто остался? Остались те, кого называли преуспевающими людьми. Это торговцы и ремесленники. И здесь я хочу сделать вот такое примечание. Арабо-мусульманская цивилизация – это цивилизация городская. И можно, условно говоря, сравнить мусульманских ремесленников Средневековья с бюргерами Западной Европы. Почему? Потому что эти ремесленники были также объединены в цеха. Причем тут существовала одна любопытная особенность. Все цеховики назывались по имени своего цеха, то есть ко всем именам собственным прибавлялось имя цеха. Таким образом, они как бы были одной семьей, одним родом. Это, конечно, удивительная особенность. В Европе, наверное, такого было не встретить. Каждый цех ремесленников имел своего главу, а также имел надзирателя со стороны государства, который контролировал качество продукции этого цеха, а также контролировал те меры и весы, которыми пользовались мастера-цеховики. Притом надо отметить, что все цехи специализировались на выпуске какого-то определенного вида продукции и располагались в определенных провинциях. Например, оружейники жили в Сирии, в Дамаске. Изготовители приборов астрономических или гидротехнических жили в Месопотамии. Ткачи преимущественно работали в Иране. То есть у каждого цеха было определенное место прописки. Вот. Ну и, конечно, цехи жили доходами со своих предприятий, со своей торговли. Обязательно платили налоги государству и жили, в общем, неплохо. За пределами этих страт, о которых я говорю, остались люди, что называется, неприкаянные, не обладавшие высокой квалификацией или большими знаниями, Вот, и таких людей арабо-мусульманская традиция называла бродяги. Это было самое ненадежное население, из которых формировались преступные элементы. Причем в ряде случаев услугами этих преступных элементов охотно пользовалось государство. Но среди них были и люди, которые по каким-либо причинам не вписались в элиту. В этом слое было полным-полно ремесленников, которые либо не попали в цехи, либо по каким-то причинам были исключены из своих цехов. Здесь были и ученые, конфликтовавшие с властью или не нашедшие применения своим знаниям. То есть я хочу сказать, что в арабо-мусульманском обществе была огромная прослойка людей, не занятых постоянно каким-либо трудом. Они переходили из города в город, ища себе работы самыми разными путями. Либо они давали объявления о том, что они что-то могут, и их использовали либо власть, либо частные лица, либо они тут же и демонстрировали то, что они могут. То есть это было очень по-разному, но всегда эти люди в каком-то городе находили себе работу. Другое дело, что они были так устроены, что надолго нигде не могли задержаться. Они выполняли какую-то работу, а потом быстро убегали в другой город. И вот такие вот люди, перекати поле, они были источниками огромного количества нетрадиционных мыслей и даже ересей, которые ходили по арабо-мусульманскому миру. Они были возмутителями спокойствия, и нередко их объявляли безбожниками, еретиками и даже казнили. Если они, например, выходили на рынок и обнародовали свои мысли вслух. Ну и вот помимо этих людей существовали обычные простые граждане, для которых самое важное – это еда и сон. Но это, как правило, крестьяне, земледельцы, которые работали на участках, подаренных воинам-помещикам. И дело в том, что арабо-мусульманская культура, она вообще не воспринимает крестьян как отдельную социальную страту. И село, сельское общество – здесь считается просто недоразвитым городом. Поэтому общественная мысль халифата, она вообще не занималась этими людьми. В принципе, ими никто не интересовался. Они работали на земле, платили налог своему господину, и так вот они и жили. Ничего о них больше по большому счету неизвестно. Иногда крестьяне примыкали к восстаниям городской бедноты или черных рабов, которые иногда восставали в халифате. Но с какой-то самостоятельной политической силой они никогда не составляли. Социальная структура арабо-мусульманского общества, конечно, не была всегда постоянной. Общество развивалось, и в него добавлялись какие-то дополнительные группы людей, которые постепенно стали образовывать субкультуры, то, что можно назвать словом субкультура. И в частности, ко временам халифата аббасидов, то есть ко второй половине VIII века, внутри слоя образованных возникло два направления. Первое направление, условно можно назвать, законоведы, а второе направление можно назвать, ну, наверное, условно можно назвать гуманитарией. Впоследствии это разделение на два направления, оно дало мощнейшее антиарабское движение в исламе, известное под названием движение шуубитов. Движение шуубит. Шуубиты, да. Это было движение народов неарабского происхождения, которые отказывались признавать арабскую систему ценностей при полном согласии с догматами ислама. Вот. И впоследствии шиубиты сыграли очень важную роль в выдвижении на первые места в халифате персов, а затем и тюрок. Вот. И таким образом в исламе стали образовываться национальные культуры, довольно четко разделенные. Появились арабские мусульмане, персидские мусульмане и мусульмане-тюрки. Вот так возникли первые субкультуры, которые впоследствии здорово раскололи общемусульманское единство.